Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, кандидат богословия, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, Господь да благословит вас на все доброе. Поздравляем вас с памятью всех святых землероссийской, просиявших из этой замечательной студии на фоне прекрасной обители Троицы Сергиевой Лавры в зеленых цветущих деревьях.
Сегодня тема нашей передачи – сила и влияние доброго примера. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в студии 8-495-781-49-54. Вчера церковь праздновала День всех святых земли российской, просиявших. Скажите, отец Дмитрий, почему так важно чтить русских святых, почему это так дорого, и какой пример подают нам русские святые?
Святые угодники Божии, святые православной церкви, в том числе святые русской земли, которых так молитвенно, с любовью чтила вчера воскресный день святая наша церковь, наша любящая мать. Это не только предстатели наши пред Богом и ходатые, но это одновременно и образец жизни для всех нас, живущих на земле людей. Кто такие святые? Святые – это люди, достигшие бесстрастия, истяжавшие благодать Духа Святого, ставшие сосудами благодати. Сразу хочется пояснить, что святые есть и на земле. И среди нас живут люди, ставшие сосудами благодати Духа Святого, но как раз по своему великому смирению они скрывают себя от любопытных взоров мира. Поэтому святые, как очень мудро говорил преподобный Симеон Новый Богослов, будут до последнего дня существования на земле человеческого рода, до второго пришествия Христова всегда будут святые. Когда земля перестанет рождать святых, тогда Господь придет судить этот мир. То есть святые есть и среди живущих на земле, но чаще всего мы их не замечаем и не ценим. А если ценим, то уже после блаженной кончины. А в основном, когда мы говорим «святые», мы подразумеваем небожителей, то есть тех, которые прошли уже поприще земной жизни, жили в предыдущих веках и уже достигли той цели, ради которой Господь и создал человека. Они уже находятся в вечной, блаженной, подлинной жизни во свете Пресвятой Троицы. Они как раз, почему-то я акцентировал внимание, что они исполнили замысел Божий о человеке. Вот то, ради чего Господь и создал человека, чтобы человек жил в любви, и в любви к Богу, в любви к ближним, и стал как раз сосудом благодати, стал Богом по благодати. Вот они как раз этого достигли. И хотя вот мы иногда в силу просто немощи говорим, что святые – это почившие, жившие когда-то. На самом деле они реально живут, но живут подлинной вечной жизнью. Они активно участвуют в нашей жизни. Все наши скорби, беды, трудности, искушения, всем им хорошо известны, даже в еще большей мере, чем нам самим известны, в силу того, что они уже это поприще прошли, достигли этой цели. Поэтому они, другого слова не подберешь, они тоже переживают за нас. Хотя в Царстве Божьем нет переживания, нет болезней, скорбей, воздыханий. Но в таком вот, в хорошем смысле слова, за нас переживают. Почему? Они заботятся не только о том, чтобы мы смогли с Божьей помощью тоже преодолеть скорби, искушения, напасти, сети вражьи обойти, но и чтобы мы достигли ту вечную радость, в которой они сейчас пребывают. Поэтому святые – это не только наши ходатые и предстатели, но и одновременно образцы для нашего подражания. Почитая святых, мы одновременно, дорогие друзья, прославляем Бога за Его великую милость, что Господь своей пречистой кровью, Христос Спаситель наш, искупил человеческий род от греха, проклятия и смерти вечной, благодать Духа Святого Утешителя, как раз вдохнула новую жизнь в человечество в день Пятидесятницы. И святые – это как раз плод Пятидесятницы, искупительного подвига Христова и действия благодати Духа Святого. Поэтому святые, почему они для нас еще образцы? Потому что мы смотрим на их жизнь, и вот пример, допустим, горячей любви к Богу и молитвы. Кем для нас является отрок Варфоломей, будущий великий Ава Сергий, основатель Троицы Сергиевой Лавры? Вот как он в детстве молился, как ему хотелось познать грамоту, как, и вот образец, как можно в отрочестве молиться, чтобы Господь тебе помог. Святой праведный Иоанн Кронштадтский також в детстве очень молился, чтобы Господь просветил его и помог ему освоить грамоту. Есть образцы супружеской жизни. Это в первую очередь самый такой высочайший образец. Это святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна, которые терпеливо несли скорби, поношения и верность Богу сохранили и просили себе чада как утешение. Святые праведные Захария и Елисавет, родители святого Иоанна Предтечи. Святые благоверные князья Петр и Феврония, как раз покровители супружества, которых вот совсем скоро мы будем почитать в день любви, семьи и верности. Преподобные Кирилл и Мария, которые именно прославились в святость супружества, родители преподобного Сергия. И, несомненно, хотя, к сожалению, может быть, пока еще не настолько широко это как бы в восприятии современных христиан присутствует, но однозначно, что покровителями православного супружества является царская семья, потому что святой царь-мученик Николай и царица Александра смогли, находясь на высоте власти, находясь в таком положении, что всегда были под взорами самых разных людей, далеко не все были к ним благожелательно настроены. Многие были критические, были отравлены духом нигилизма революционного. И вот находясь в поле зрения всех, они смогли воспитать своих прекрасных дочерей, великих княжон, Ольгу, Татьяну, Марию Анастасию, царевича Алексея в такой взаимной любви, в такой жертвенности, в таком благочестии, в такой чистоте. Вот даже мы смотрим кадры кинохроники, видим фотографии великих княжон и невольно поражаемся вот этой внутренней благородной красоте, которой они обладали.
Чему хочется подражать.
Да, естественно, хочется как подражать. Пример. И как да. бы даже понимаешь, насколько это даже удивительно, что вот на рубеже 19-20 века можно было достичь вот такой чистоты, и как можно было в семье воспитать вот такую любовь друг к другу, что даже смерть не могла их разлучить. Поэтому я вот искренне надеюсь, это вот моя личная точка зрения, но слава Богу, что не только моя, дорогие друзья, что покровителями супружества однозначно в нашем сознании должны быть и царственные мученики.
Отец Дмитрий, а в наше время, как вы считаете, достаточно ли добрых примеров? Складывается такое ощущение, что примеров подобных становится все меньше и меньше.
Тут бы мне хотелось, отвечая на ваш вопрос, зачитать из книги великого святого нашего времени, преподобного Паисия Святогорца, с первого тома его произведений «С болью и любовью о современном человеке», как раз как своим богодухновенным проницательным взором старец Паисий пишет о нашем с вами времени. «Раньше было много богатырей духа. А в нашу эпоху не хватает живых примеров. Я говорю сейчас вообще о церкви и о монашестве. В наше время умножились слова и книги, но умалились жизненные опыты. Мы лишь восхищаемся святыми подвижниками нашей церкви, не понимая того, насколько велик был их труд. Чтобы это понять, надо потрудиться самим. Надо полюбить святых и от любочестия, есть такое греческое слово «любочестие», прямого, может быть, синонима даже нет в русском языке, как бы стремление к жертвенности, от любочестия приложить усилия к тому, чтобы быть на них похожими. Конечно, благой Бог примет во внимание и особенности нашей эпохи, и условия, в которых нам приходится жить, и спросит с нас в соответствии с этим. И если мы предпримем хотя бы малый подвиг, то увенчаемся больше, чем христиане древней эпохи, пишет преподобный Паисий. То есть, видите, Господь учтет, в каких условиях мы живем, и если мы хоть немножко предпримем такого вот ревности к добродетели, увенчаемся даже больше. В старину существовал подвижнический дух. Каждый старался подражать другому. При этом ни зло, ни нерадение не могли устоять. Было изобилие добра. Был подвижнический дух, и поэтому человек нерадивый не мог устоять в своем нерадении. Его увлекал с собой общий поток добра. Помню, как-то в салоне, как пишет преподобный Паисий, мы ждали сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Загорелся зеленый, человеческая масса тронулась, и я почувствовал, что меня несет вместе со всеми. Мне оставалось только переставлять ноги и приближаться к противоположной стороне улицы. Я хочу сказать, вот акцентирует преподобный Паисий, что если все идут в одно и то же место, то кому-то одному сложно не идти вместе со всеми, даже если он этого не хочет. Другие увлекают и ведут его вместе с собой. Но сегодня, если человек хочет жить честно, духовно, то в мире ему не находится места. Ему приходится нелегко. И если он будет невнимателен, то покатится под горку, его унесет мирской поток. В прежние времена было обилие добра, обилие добродетели, хватало добрых примеров, и зло тонуло во множестве добра. Вот тебе отдельные примеры зла. Угу. Ведь ясно, что во все времена люди и грешили, и были разные беззакония, но зло тонуло в общем потоке добра. То немногое бесчинство, которое существовало в миру или в монастырях, было незаметно и не вредило людям. А что происходит сейчас? Злых примеров изобилия, а то немногое добро, что еще осталось, не ставится ни во грош. То есть сейчас происходит прямо противоположное. Малое добро тонет во многом зле, и у власти находится зло. И если у одного человека или у нескольких людей есть подвижнический дух, то это весьма помогает другим. Потому что если кто-то духовно преуспевает, то польза от этого будет не только ему самому, но и тому, кто его видит. Видите, как акцентирует внимание преподобный Паисий, что, имея подвижнический дух, подвязаясь, ты вольно или невольно и помогаешь другим, даже те, кто тебя видит. То же самое с человеком расхлябанным. Он воздействует на других. Если расслабляется один, расслабляется другой, то постепенно, неприметным образом, вокруг не остается уже ничего хорошего. Поэтому, вот очень важные слова, дорогие мои друзья, так хотелось бы, чтобы мы все эти слова почаще приводили себе на память. Поэтому среди царящей расхлябанности очень поможет подвижнический дух. Нам надо быть чрезвычайно внимательными в этом отношении, потому что нынешние люди, к несчастью, дошли до того, что даже принимают законы, насаждающие расхлябанность и распущенность. Примеров огромное количество в европейских, так называемых, цивилизованных странах, и даже не будем сейчас все эти примеры упоминать. Даже подвязающихся принуждают к исполнению этих законов. Поэтому подвязающиеся должны не только не поддаваться влиянию мирского духа, но и не сравнивать себя с людьми мира сего. Сравнивая себя с мирскими, христиане начинают считать себя святыми. Естественно, христианин, сравнивая себя с людьми совершенно порочными, явно порочными, может возомнить о себе, что он праведный. Начинает считать себя святыми, а затем расслабляется и в итоге доходят до того, что становятся хуже тех, с кем они себя сравнивали. Образцом духовной жизни должны быть святые, а не люди мира сего. Хорошо бы совершать по отношению к каждой добродетели следующую работу. Со вниманием читать житие святого, имя которого носишь. Тогда человек увидит, что он еще ничего не сделал и будет продолжать свою духовную жизнь со смирением. И преподобный Паисий приводит хорошо всем известный, очевидный пример. Вот как во время спортивных соревнований, когда бегуны бегут на какую-то дистанцию, то они не оглядываются на отставших. Угу. Потому что если будут оглядываться на отставших, сами отстанут. Они бегут только вперед, смотрят на тех, кто впереди. И таким вот образом, если я, говорит преподобный Паисий, буду успокаивать себя помыслом, что я не самый плохой, есть хуже меня, то так постепенно моя совесть начинает усыпляться, и я заканчиваю тем, что мое сердце становится бесчувственным, словно его покрыли слоем штукатурки. Вот как преподобный Паисий мудро говорит о ситуации вот в наше время.
Отец Дмитрий, у нас первый звонок, звонок из Череповца. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня зовут Юлия, я из города Череповца, Вологодской области.
Добрый день.
Вопрос такой. Всем хорошо известно, что верующей женщине не подобает ходить в брюках, но мне попадаются книги, где батюшки, отвечая на подобный вопрос, можно или нет, нельзя ходить в брюках, отвечают, что раньше было не принято, а в современных условиях уже можно. Меня очень смущают такие ответы, тем более, что становится сложнее своим знакомым что-то советовать, потому что они говорят, сейчас уже можно. Какой же мы тогда пример показываем церковным людям? Батюшка, как бы вы прокомментировали такие ответы священников? Заранее благодарю.
Да, спасибо, Господи, очень актуальный вопрос ваш. Ну, сразу хочется сказать, комментировать слова других священников – дело весьма неблагодарное. Я бы, отвечая на ваш, несомненно, актуальный вопрос, предложил бы вам и всей нашей зрительской аудитории, по крайней мере, прекрасной половине человечества среди нашей зрительской аудитории, встречный вопрос. Вот сейчас хочется, вот мы из нашей студии с Дионисием, вам, дорогие телезрительницы, встречный зададим вопрос. Вспомните житие тех святых, чьи имена вы носите. Допустим, Мария, Татьяна, Ольга, Елена, Ирина, Екатерина и так далее. Хотя бы в общих чертах познакомьтесь с их житием и спросите себя, похожи ли мы на них. Допустим, носите имя Мария, да, в честь святой равноапостольной Марии Магдалины и других вот жен мироносец. Можем ли мы себе представить, чтобы святые жены мироносицы одевали одежду противоположного пола? Допустим, для того, чтобы легче было миссионерствовать, более подвижно ходить. Ясно, что в античные времена одежда была длинная, была, мягко говоря, более благообразная, чем некоторая современная одежда. Но сложно представить, что преподобная Мария Магдалина пришла к императору Тиверию возвестить о воскресении Христа в мужской одежде. Любое имя. Святую великомученицу Екатерину, Варвару, вот, святая мученица Татьяна, она жила в Риме. В Риме наверняка в те времена было свое представление о моде, свое представление о красоте. Языческие были нравы. Можно ли представить, чтобы святая мученица Татьяна, которую мы чтим, почитаем, чьи имена носим, в таинстве крещения принимаем, чтобы она ходила в одежде противоположного пола? Едва ли. Или вот святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их матерь София. Можно ли представить, чтобы благочестивая София говорила своим девочкам: девочки, ну давайте так, живите без комплексов, надо жить как все, надо идти в ногу со временем, раз все на танцы, то и вы на танцы, вы не должны отставать, надо и быть со всеми. Можно ли такое представить? Давайте возьмем святых ближе к нам по времени, допустим, святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета. Есть кадры фотохроники, где мы ее видим. Видим, и как она ухаживала за ранеными во время Первой мировой войны. Но нигде мы не видим ее в одежде противоположного пола. Вот великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, государственная святая мученица Александра, многие другие святые. Мы не видим, чтобы они потворствовали духу времени. Вот ответ на ваш вопрос. Я думаю, так и надо задать вопрос себе, похожи ли мы хоть немножко на тех святых, чьи имена носим. И тут еще раз вернусь к началу вашего вопроса. Комментировать слова других священников мне бы не хотелось по той простой причине, что так или иначе общий знаменатель всех подобных советов. Я тоже знаком, и с ОМОНа можно такие советы услышать и в разных периодических изданиях, что говорят, да, вот раньше было нельзя, но сейчас в современных условиях можно. Но если по такой логике идти, то сейчас слишком многое в современных условиях стало можно, что в корне противоречит евангельским заповедям, христианским нормам. Многое. Однополые браки, эвтаназия, то, что мы называем словосочетанием ювенальной юстиции, а на самом деле целая система по разрушению традиционной семьи. Тут само слово юстиция даже неуместно, потому что юстиция значит правосудие, а тут правосудия нет никакого. Поэтому если мы станем на позицию смотреть, что сейчас современным людям можно, но можно ли нам, христианам, это? И тут вопрос не в том, мешают ли джинсы спасению, мешают ли брюки спасению, помогает ли платочек или длинная юбка спасению, а вопрос надо немножко глубже задать. Потворство духу времени мешает твоему спасению или нет? Однозначно мешает.
Отец Дмитрий, такой вопрос. Как воспитать в детях подражание именно добрым примером? Ведь вокруг множество примеров и добрых, и противоположных, негативных. Как воспитать подражание именно добрым примером?
И даже более того, к сожалению, вот такие негативные примеры, они быстрее бросаются в глаза, и в силу того, что вот ребенок, даже из верующей семьи, даже если родители прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы ребенка воспитать нравственной личностью. Мы же живем в этом мире, тут же никуда же не денешься. И влияние дурных примеров, оно очень заразительное, и оно сразу бросается в глаза. Угу. Ребенок в общеобразовательной школе, там где-то в колледже, в институте это уже не ребенок, но для родителей всегда ребенок, какого бы возраста он ни был. То, конечно, заразительные плохие примеры. И тут самое главное, чтобы родители своей молитвой к Богу и искренней любовью старались вот, настолько душу ребенка согреть и вот эту связь, душевную связь с ребенком никогда не терять. Потому что когда связь не потеряна, то любое простое, даже, может быть, с горечью, с огорчением, может быть, с грустью сказанное отца или даже вздох матери, он быстрее воздействует на ребенка, чем ну, какие-то долгие лекции, нотации какие-то. Поэтому, чтобы оградить от влияния мира, надо добрую альтернативу предложить. А добрая альтернатива – это собственный пример своих родителей. Ну, сложно родителям, которые сами, например, все свободное время проводят в социальных сетях, в пустой болтовне, сложно таким родителям требовать или ждать, что ребенок не будет увлечен компьютерными играми. Mm. Потому что бесполезно говорить «делай, как я сказал». Ребенок будет делать, как ты делаешь, потому что он это видит. Mm. В силу маленького возраста он может возражать, не сможет, но он все равно видит, как поступает папа, как поступает мама. И поэтому он будет подражать тому, как поступают родители. Поэтому для того, чтобы воспитать стремление к добродетели, добродетельная жизнь должна быть у своих родителей. А это внутренний подвиг. Это постоянная работа над собой.
Почему все-таки дурные примеры так заразительны?
Очень мудро вот преподобный Паисий Святогорец говорит, что даже отвечает на подобные же вопросы, почему люди легко подпадают под влияние зла, хотя они в душе могут уважать добродетель. Они видят какой-то добрый пример и внутренне с уважением относятся, даже с восхищением, даже, может быть, с какой-то, ну, может быть, тайной завистью. Вот когда видят, что кто-то поступает правильно, и они внутренне завидуют, мол, какой молодец, какой мужественный, идет против течения, но легко поддаются влиянию зла, потому что преподобный Паисий говорит, там, где зло, там кананарши тангалашка, это его фраза, то есть там руководит дьявол, и вот это греховность, вот эта косность к добродетели, косность, то, что для того, чтобы творить добрые дела, надо себя понуждать, надо свою свободную волю направлять к добру, и необходимо понуждение своего естества, естество, которое поражено грехом. И поэтому здесь нужна работа над собой, воля. А жить греховно, это кажется таким легким. Не напрасно даже пословица говорит, что грех сладок, а человек падок. Грех отнюдь не сладок, он очень горек. Но дьявол его в такую, как вот конфетку, как леденец упаковывает снаружи в сладкую оболочку, и человек, не замечая, вот начинает эту конфетку внутри своих уст держать, и ему кажется, что вот так приятнее, так интереснее, так легче жить.
У нас еще один звонок, звонок из Алтайского края. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий.
Добрый
вечер. Благословите.
Господь благословит вас.
Алтайский край, Елена Васильевна. Четыре церкви не приняли участие в так называемом православном соборе. Но приведет ли это к расколу православия? И будут ли обязательны для исполнения принятые на нем решения для церквей, не принимавших участие в нем? Спасибо.
Ой, спасибо, Господи. Видно, что вы активно следите за современной церковной ситуацией, очень похвально. А раз следите, значит, вы в общих чертах-то знаете, что вначале еще на синаксисе предстоятелей поместных православных церквей, которое было в январе месяце, уже тогда предстоятель Антиохийской православной церкви четко и ясно, однозначно сказал, что их церкви участвовать тогда еще в грядущем соборе не будет. Затем представители грузинской и болгарской православных церквей поместных, познакомившись с документами, которые предполагается подписать на этом соборе, и видя глубокие догматические расхождения, как они подчеркнули, вы можете легко в интернете найти официальную позицию грузинской и болгарской православных церквей, Священного Синода этих поместных церквей, где сказано, что именно по догматическим соображениям, так как ряд вопросов не было обсуждены и разрешены вот эти проблемы, они не будут присутствовать на вот этом грядущем вот этом совещании архипастыря на острове Крит. А затем и представители нашей Русской Православной Церкви, видя, что уже однозначно не будет этот собор всеправославным, раз там отсутствует уже как минимум три поместных православных церкви, предложили Константинопольскому патриарху отложить этот собор, перенести его на более благоприятный срок, тогда, когда будут обсуждены все ну, скажем так, спорные, спорные вопросы, которые вызывают несогласие и совершенно справедливое смущение подавляющего большинства верующих. Не так, как иной раз мы можем в интернете слышать фразы где-то, что маргинальное меньшинство, отнюдь не маргинальное меньшинство, а подавляющее большинство верующих православных всего мира были обеспокоены предстоящим собором, а в настоящий момент уже прошедшим, и просто игнорировать эту обеспокоенность, эту тревогу, конечно, было нельзя. Ну, разумеется, раз не присутствовали представители четырех православных церквей по своему количественному состоянию, представляющих, можно сказать, 75% православного мира, то, естественно, 75% православного мира не могут уйти в раскол. Поэтому никакого раскола в православии нет и быть не может. Ну, я, слава Богу, не церковный дипломат, поэтому я постараюсь вам попроще ответить. Есть люди, которые дипломаты, они знают, как что говорить, чтобы было приятно услышать. А я скажу, ссылаясь на Священное Писание. Мы в соборном послании святого апостола Якова читаем такие слова, где апостол Яков говорит, что как должны вообще верующие люди, православные христиане, как должны как бы ставить перед собой задачу и к ней стремиться. Говорят, если будет угодно Богу и живы будем, сделаем то или другое. Поэтому есть позиция совершенно принципиально отличающая верующих людей от неверующих. Вот в любой ситуации, если абстрагироваться вот от этого произошедшего на Крите совещания архипастыря 10 поместных церквей, а просто на любую ситуацию посмотрите, как поступают верующие, как поступают неверующие. Верующие здесь что-то планируют, говорят, если будет Богу угодно, сделаем то-то. Или если получилось, верующий человек скажет, ну, слава Богу, Господь помог, значит, получилось. Если что-то не получилось, верующий говорит, ну, значит, не было угодно Богу. Слава Богу за все. Значит, Господь судил иначе. Значит, мне это не полезно или сейчас не полезно. Так рассуждают верующие люди. Принципиально во всех ситуациях действуют неверующие. Неверующие люди как? Ставят себе задачи. Надо финансовую базу, надо человеческий ресурс. Вот надо, вот есть задача, надо ее достигнуть любой ценой. Они Бога не берут во внимание вообще. Мы достигнем этой цели. Вдруг что-то не получается. Как рассуждают люди неверующие? Вот незадача. Надо выяснить, почему не получилось. Человеческий фактор. Надо разбор полетов провести, выяснить, кто виноват. Проделать работу над ошибками и любой ценой достигнуть. Мы обязательно сделаем это, рассуждают неверующие. Мы сделаем это любой ценой. Всех растопчем, все препятствия уберем, сделаем. Если вдруг что-то получилось, как рассуждают люди неверующие? Мы молодцы, мы сделали это, мы достигли, мы. О Боге они вообще не думают. Бога как будто не существует. Так рассуждают люди неверующие в любой ситуации. Начиная от бытовой, то кончая какой-то глобальный. А если что-то не получается, верующие, опять-таки, прошу прощения, неверующие люди не видят здесь десницы Божией, а видят какие-то чисто человеческие земные механизмы, которые воспрепятствовали, но цель свою они оставляют и к ней двигаются. Так рассуждают верующие и неверующие. Поэтому мы должны рассуждать как верующие люди. Если бы будет угодно Богу, и живы будем, будет тот или иной, или другое. Если не произошло, значит, нет воли Божией.
Еще один звонок у нас, отец Дмитрий, звонок из Ярославля. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна из Ярославля. Батюшка, благословите.
Господь да благословит вас.
У меня вот такой вопрос. Все знают о пагубной страсти грехов, серебролюбие, лихоимство. А что такое шлаимство? Чем вот оно опасно и как с ним уж бороться?
Ой, тоже какой отличный вопрос. Шлаимство, да, может быть, даже многим современным людям этот термин и мало знаком. Поэтому они его даже произносят иной раз с ошибками, мне приходилось слышать. Мшелоимство – это тоже разновидность того же самого серебролюбия. Лихоимство – это когда люди Ну, чаще всего уже пожилые, хотя не только пожилые, имеют такое обыкновение собирать в своем доме, в своей квартире или во дворе всевозможный хлам. Допустим, фантики от конфет, съеденных 30 лет назад. Ну, просто на память хранят. Лотки от яиц, бумажки, тряпки, коробки и прочее, прочее перечислять не будем. Все это хранится, ржавеет, изъедается молью. Вся квартира захламляется совершенно лишними, никому не нужными вещами. Все это хранится на черный день, а в результате получается, что каждый день черный, потому что невозможно среди этого драгоценного, неприкосновенного хлама даже пройти. И самое, знаете, бывает печально, когда вот или священника приглашают, чаще всего или родственники, или соседи, вот поисповедать, может быть, даже уже умирающего хозяина или хозяйки вот такой квартиры, когда туда попадаешь, там надо сначала хозяина или хозяйку надо найти. Среди вот этого обилия, по сути, мусора, я прошу прощения, прямо откровенно сказать, надо еще как-то его окликнуть, потому что ты кричишь «ау», а звук с разных сторон раздается, и пока найдешь хозяина или хозяйку, надо еще с ним как-то найти общий язык. Чем опасен этот духовный недуг, эта страсть, что любой, кто дерзнет коснуться этого мусора, сразу становится врагом номер один, потому что не трогай, ты не смей это трогать. И без моего разрешения этот хлам, мусор трогать нельзя. Это все мое, рассуждает человек. По крайней мере, вот Ирина Яковлевна Медведева, известный психолог православный, автор многих книг, она как-то вот поделилась мне, мы когда беседовали, что вот мышелоимство – это тоже проявление, одной из форм тяжелого такого психопатологии, как шизофрения. То есть это не только духовная проблема, но еще и психическая. Но самое страшное – это даже не мышлоимство вещественное, а мышлоимство интеллектуальное. Это когда сознание человека захламлено всевозможными нелепыми случаями. С кем дрался, с кем выпивал, где отравился, где споткнулся, где что, с кем поссорился, помирился или не помирился, где лечился, почему не долечился. И все вот это человек держит в своем сознании. И если, по крайней мере, внешний мусор, ну, могут найтись добрые люди, которые помогут разгрести, может, даже без твоей воли, то вот интеллектуальное мышлоимство разгрести без желания самого человека невозможно. Человек должен сам осознать и вот от этого мусора избавляться.
Отец Дмитрий, как известно, слова без примера пусты, а пример намного красноречивее любых слов. Такой вопрос, следует ли вообще тогда прибегать к слову для влияния на человека?
Несомненно, потому что, видите, принципиальное вот отличие человека – человека, созданного по образу и подобию Божию, что человек – это создание Божие словесное. Человек – словесное создание Божие, и поэтому слово – это тот великий дар, которым наделен человек. Поэтому полностью удалить слова мы не можем. Слово, оно воздействует, слова живут в веках. Слова, произнесенные многие столетия, тысячелетия назад, великие слова, они продолжают жить, они живут в книгах, в памяти других поколений. Равно как и слова, вот нечестивые какие-то там, грязные, оскорбительные слова. Поэтому слово – это великий дар Божий человеку. И поэтому этот дар надо направлять в нужном направлении. Конечно, бывает так, что слова наши не действуют на наших ближних, а больше действуют примеры. Вот даже вот я вспоминаю в достопамятных сказаниях или в училище благочестия есть такая книга, и в прологе повествуется, как в одной обители один великий Авва своему послушнику никогда не говорил никаких словесных указаний, а все только показывал свой пример. А молодой послушник сначала еще не знал, что делать, и он как бы ходил на совет к другим старцам и говорит: «Мой Авва не дает мне никаких указаний, я как бы не знаю, что делать». Другие старцы пришли к нему и говорят: «А вот твой послушник в смущении, потому что вместо того, чтобы ты ему сказал, там, выполнять какое-то правило и сделать послушание, ты ничего не говоришь, все делаешь сам». А он говорит: «Я стараюсь своим примером ему показать. Пусть он внимательно смотрит, как я поступаю, и делает так». То есть, видите, есть и такие вот примеры и в истории церкви, когда своим примером воздействует. Но это, естественно, в условиях монастыря или там пустыни, куда человек знает, для чего он шел, и там, естественно, человек внимательно, он учится доброму. А в миру без добрых слов сложно воздействовать как-то положительно на других.
А как быть в такой ситуации, если своего примера доброго своего примера недостаточно, но все-таки хочется в человеке,
пробудить
стремление к добродетели.
Угу. Не имея собственного примера.
Да, не имея собственного
примера. У нас у всех чаще всего так. Мы же, положа руку на сердце, едва ли можем сказать, что вот наша собственная жизнь, наш пример во всем безупречен, чтобы, сославшись на себя, сказать, вот посмотри, как делаю я, и поступай так. Поэтому, конечно, а для этого у нас есть святые угодники Божии. Есть пример Священного Писания и святые, которые как раз прошли поприще этой жизни, сейчас они сияют во свете Пресвятой Троицы, пред Богом, и мы смотрим на их жизнь, на их добродетели, и вот, указывая на эти добродетели, мы должны помочь другим вот, тоже почувствовать внутреннюю любовь, стремление к добродетели, указывая на примеры святых. Причем даже на примеры современных, ныне здравствующих, благочестивых людей. Тоже очень полезно. Не всегда полезно это в присутствии самого человека, чтобы ему духовно не повредить, прям в лицо не говорить. Угу. А вот так вот указывая, сказать, вот посмотрите, вот, допустим, вот та женщина или тот мужчина, смотрите, какой-то он труженик, какой он самоотверженный, как он не берет себя в расчет. Все думает только о том, как вот обо всех заботиться, а не о себе. И вот чтобы обращать внимание на добрые примеры.
А если добрые примеры вызывают не сочувствие, не желание подражать, а наоборот отторжение и даже такую негативную, резкую, нервную реакцию?
Еще как, Денис, как точно вы сказали. И таких примеров великое множество. Когда добрый пример может вызывать лютое раздражение. И тут очень мудро преподобный Паисий Святогорец пишет как раз вот в одном из томов своих, вот где он ответы на вопрос Иннокень монастыря Святого Апостола Богослова, он говорит, что когда у человека есть очень много эгоизма, гордыни, то даже добрые примеры ближних, подобно тому, как вот камень по кремнию высекает искры, так добрые примеры у них вызывают раздражение. То есть явные добрые примеры ты будешь видеть, они вызывают внутреннее раздражение, потому что задевает эгоизм. Это бывает именно у тех вот очень гордых людей, очень высокого мнения о себе, которые прям считают себя, знаете, вот центр вселенной, вот только я, вот только я. И в силу присущего гордыни, как ее одно из чад, одно из таких вот ядовитых отростков, гордыня – это как бы корень всех зол, отросток вот этой гордыни, такое лукавство, когда человек, он готов даже, если надо, и из житий святых, если надо, из творений святых отцов, он будет вырывать из общего контекста какие-то примеры в оправдании именно своего неприятия доброго примера, который он видит. Вот видит что-то доброе, он будет очернять. Он скажет, нет, это неправильно. Видит что-то доброе, нет, это он по гордыне делает. По гордыне он не может иными мотивами движим быть, только по гордыне. Чего кому-то помогает бескорыстно, но у него же какая-то цель, наверное, он же не просто так это делает. Наверное, какая-то цель. Как можно сейчас в наше время бескорыстно делать? То есть такой человек, исполненный эгоизма, он готов вот этот яд, лукавство, очернять даже поступки, даже достойные поступки окружающих. Такому человеку вот сложно помочь. Вот почему мудрые люди вот, советуют вот такому человеку вообще ничего не говорить. О таком человеку говорить бесполезно, потому что еще в Ветхом Завете премудрый Соломон говорил, «Дашь премудршему вину, и премудрший будет. Сказуй праведному, и приложит приимати». То есть мудрому говори, и он будет принимать. Праведному говори, и он примет. А не обличай злых, да не возненавидит тебя.
Угу. У нас еще один звонок. Отец Дмитрий, звонок из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, батюшка и ведущий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонит вам Ирина Юрьевна из Московской области. Отец Дмитрий, один мой знакомый, заявляет, что верит во всех богов, и в Будду, и в Аллаха, и в Христа. Говорит, что он не против никакой религии и ото всех готов получать помощь. Как ему ответить? Объясните, батюшка.
Ой.
Спасибо, до свидания.
Такой человек, скорее всего, вообще ни в кого не верит. А еще Честертон интересную такую мысль высказал, что если раньше была эпоха, ну, допустим, конца 18-19 века, эпоха атеизма, нигилизма, то на смену этой эпохи наступила эпоха религиозной всеядности, когда люди, если раньше вообще отрицали Бога, считали, что наука рано или поздно докажет, что Бога нет, то сейчас религиозная всеядность, то есть попытка объединить совершенно необъединимые, несоединимые между собой скажем так, духовные реалии. Вот есть такие люди, они говорят, что мы во всех богов верим, мы не против никого. Мы готовы в любой храм, в любое капище зайти помолиться, и пусть все боги нам помогут. То есть опять такой потребительский подход. Такому человеку надо просто спокойно, конечно, с грустью сказать, что, скорее всего, уважаемый, ты ни в какого бога не веришь вообще. Ну и есть еще тоже очень печальная такая, наблюдается тоже тенденция. Это когда есть люди, которые имеют, допустим, какую-то святыню родовую, или там икона, которая им досталась от дедушки или от бабушки, крестик какой-нибудь, ну, особо представляющий художественную ценность, и пытаются с помощью вот этой святыни, которая досталась им от предков, и которая... которой их предки дорожили, они на нее смотрят только с позиции, ну, в лучшем случае, коммерческой ценности, и пытаются этой святыней торговать ради того, чтобы как-то поудобнее устроиться в этой жизни. Они тоже могут сказать, а мы не против никакой религии. Вот у нас есть икона, а можно ли, вот, или вот у нас есть крестик, вот, может ли ваш храм этот крестик продать, а вы нам за это там что-то. И вот и с такими, если придется вам, дорогие друзья, встречаться, надо... просто спокойно сказать таким людям, если у тебя есть святыня, которой дорожили твои предки, научись сначала этой святыне дорожить. Если ты ей не дорожишь, а пытаешься только в своих вот таких вот сугубо земных целях ее использовать, то, поверь, это не принесет тебе пользы никогда.
Отец Дмитрий, следует ли человеку указывать на свой добрый пример? Смотри, делаю так-то. Я поступаю так-то, и ты давай поступай так же. Не отталкивает ли такая позиция?
Ну, тут вот в разных ситуациях по-разному. Если в условиях семьи, пока маленькие дети, и для которых, для маленьких детей, естественно, родители являются авторитетом. Собственно, это норма. Так оно всегда было в течение веков. Это только, может быть, с появлением вот современных этих тлетворных тенденций по разрушению семьи стало по-другому. А родители всегда в семье были образцом. И вот в целях воспитания детей... В условиях семьи это и можно, и нужно, да, когда или папа, или мама должны своим детям указывать на свой пример с целью, чтобы они подражали. Допустим, мама, да, там трудится, все везде успевает, и там дочери сказать: доченька, вот тут смотри, я бегаю, как белка в колесе, смотри, я успела, пока ты еще успеешь встать, изготовить и помыть посуду, и то, вот учись и ты, ты тоже будущая мама, вот, обращать внимание на свой пример в воспитательных целях. Но это в семье, тут как бы особая ситуация. В условиях прихода там сложнее, там, в принципе, сами должны прихожане видеть самоотверженные труды и там старания батюшки, и батюшки, да, тут не обязательно самому там самона перечислять свои добродетели, свои подвиги, чудеса и страдания для того, чтобы привлечь как-то... заработать себе дивиденды и таким образом уважение, потому что вот в этой ситуации это будет действовать в противоположном ключе, это будет кого-то смущать. Не все об этом скажут, но смущение будет однозначно у всех, если батюшка выйдет на вон и расскажет свое житие со всеми страданиями, перенесенными, со всеми подвигами, да еще фотогалерею предложит. Конечно, это будет смущение вызывать. Кого-то это смущение может вообще удалить от храма Божия, удалить от церкви на какой-то период времени. Это печально. Поэтому везде нужно благоразумие. В условиях между взрослыми людьми указывать на свой пример, наверное, это неблагоразумно и нескромно. Лучше всего, вот, как вот старца Паисия, вот я вот зачитал немножко ранее, что образцом должны быть святые, а не люди мира сего. В том числе себя не ставить пример, а лучше святых.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я живу в Сергиевом Посаде, ведущая радио Посад. Хотелось бы отцу Дмитрию задать такой вопрос. Как преподать детям, молодежи, добрый пример, когда, как это часто бывает, все-таки молодые люди склонны следовать негативному, отрицательному примеру? Отец Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Спасибо, Господи. Благодарю вас, что вы позвонили. Очень приятно слышать, что ведущая радио «Посад» позвонила на телеканал «Союз». Разумеется, что молодежи, и не только молодежи, свойственно злым примером следовать по уже и вышеуказанным причинам, потому что зло кажется привлекательным для нашего падшего естества. Здесь не всегда можно, может быть, в силу возрастной какой-то психологии, когда у детей подростково-переходный возраст и протест против всего, что родители говорят или что они делают, не всегда слова уместны. Но здесь очень важно, как преподобный Паисий говорил, если ты не можешь своим детям говорить о Боге, о Пресвятой Богородице, о добродетельной жизни, встань перед иконой и говори Богу и Пресвятой Богородице о своих детях. Говори со слезами, с болью, с душевной болью, с переживанием. А Матерь Божия и Господь знают, как открыть сердца детей, чтобы они прислушались и чтобы они исправились. И таким образом получается, что если мы молимся с болью о своих детях, то в глазах детей, подростков, молодежи постепенно начинает зло, вот это внешне привлекательное, терять ценность. Попадая в какую-то среду подросток, да, ему казалось, что это вожделенно, он вырвался из родительского дома, наконец-то тут так классно, тут так вот все курят, все сквернословят, так здорово, тут капустник настоящий, праздник жизни. И он постепенно почувствует, а тут ведь совсем неинтересно. Совсем неинтересно, тут в зловонном этом дыму одни и те же однообразные фразы, мат, плевки, ничего тут нет, как молодежь любит говорить, прикольного, а ничего ж нет такого. И он постепенно в его глазах начнет постепенно вот рейтинг такого рода этих сообществ постепенно падать. Ему станет скучно здесь. Ему захочется вернуться к тем, кто его на самом деле любит.
Отец Дмитрий, нет ли скрытой тонкой гордости в том, что человек думает, что он является для кого-то добрым примером?
Однозначно. Если человек сам о себе считает, вот если он сам убежден, пусть он даже это не говорит, но если он убежден и гоголем ходит, и считает, что он является примером для других, то, конечно, здесь гордость, и она даже не скрытая. Она вначале скрытая, но она потом проявляется во всех его делах. Поэтому человек сам о себе мыслить, что он образец для добродетельной жизни, не может. А вот обратите внимание, все святые угодники себя считали самыми грешными людьми. Преподобный Серафим себя называл убогим. Преподобный Силуан себя прям называл, что я хуже всех. Кто из святых угодников себя считал великим? Великим только во грехах себя считали. Вот преподобный старец Паисий, он как мудрый говорит, что говорит, люди идут даже к моей худости, хотя кто я? Говорит, крышка от консервной банки. И причем он это искренне говорил. Вот представьте, любой другой вот современная там вот звезда какой-нибудь шоу-бизнеса может о себе искренне сказать: я крышка от консервной банки.
Никогда только не если с оттенком гордости.
С оттенком гордости, чтобы
набить себе цену.
Он так не думает, да, он же так не думает на самом деле. Поэтому все великие святые себя считали самыми великими грешниками. Почему? Потому что по мере приближения к Богу, источнику святости, источнику совершенства, человек видит, что, как очень мудро святой пророк Исаия говорит, что все наши добродетели, я кажу, рубище, поверженное перед Богом.
Отец Дмитрий, почему часто так происходит, что человек видит добрый пример, но ему не следует?
Даже я вам, если желаете, приведу один пример, который можно было бы даже книгу написать. «Мелочи иерейской жизни». Нередко бывает, что даже какой-то, ну явно какой-то пример положительный, но не вызывает желания подражать. Хотя люди вроде бы оправдывают, но подражать не желают. Вот в жизни одного сельского священника что было? Он имел обыкновение зимой, особенно когда выпадет свежий снег, брать лопату, выходить и возле подъезда, и далее тротуары, где стоят автомобили, просто чистить снег. Просто в свое свободное время, которого и так немного, ну вот он чистил снег на свежем воздухе без всякой благодарности. И вот сколько раз был случай, он чистит снег, выходят из этого же подъезда его соседи, здороваются. Ой, батюшка, вы знаете, да, в принципе, это хорошее дело вы делаете, но вот я сейчас в интернете посмотрел, завтра снегопад, завтра месячная норма выпадет, так что, в принципе, он так, это сизифов труд то, что вы сделаете. Священник отвечает, ну ничего, выпадет, мы еще очистим. И продолжает дальше работать. Этот мужчина закурил, продолжает смотреть. Он не попросил, можно я помахаю лопатой? Выходит другой сосед, поздоровался с первым, поздоровался с батюшкой и говорит, батюшка, дело, в принципе, неплохое вы делаете, но на самом деле это сотрудники ЖКО должны делать, а не вы. Они за это деньги получают. У них есть целая там команда дворников, они им платят, это они должны делать. Ну, батюшка, не останавливая работу, поворачивается и говорит, ну, давайте им поможем. хуже ж не будет, если мы вместе им поможем. Выходит третий мужчина, поздоровался с двумя первыми и говорит, а вообще-то вот руководители ЖКО и там главы администрации, они вообще-то обещания давали во время своей предвыборной кампании, что вот следить за снегом, за грязью, но они это не делают. Они все трое стоят, курят, роняют сюда же окурки, успели за это время рассказать, кто какие давал обещания и не исполнил, у кого какие машины, у кого какая зарплата, какой курс доллара, а потом в конце насорив множество окурков, а батюшка за это время очистил снег везде, вокруг автомобилей вот этих людей, все очистил спокойно и возвращается в подъезд. И в заключение один из этих, а трое мужчин с хорошими такими, с хорошей комплекцией, в принципе, полезно было бы лопатой поработать и для кровообращения, для хорошего сна, для хорошего аппетита. И с горечью один из этих мужчин говорит, вообще сейчас жизнь какая-то стала, бардак какой-то, молодежь не хочет работать, молодежь только вот ссорит себе под ноги и ничего не хотят делать. Ну, покивали головами и ушли. То есть, видите, бывает так, что даже что-то доброе кто-то делает, его вроде все одобряют. Угу. Никто не осуждает, никто не крутит пальцем у виска, а вот попробовать подражать – нет желания.
Почему так происходит?
А потому что, видите, здесь же везде надо понуждать себя. Во всем добром, даже в малом добром, нужно понуждение себя. А тут мешает гордыня, вот наш ветхий человек, кто-то иной раз, вот действительно, я убежден, вот из этих трех мужчин и многих, может быть, оказавшихся в подобной ситуации, они искренне убеждены, а чего ради, я же не получаю деньги, чего ради я буду делать чью-то работу? Это же они должны делать, дворники. А чего ради я буду? Хотя для его же здоровья и физического, и душевного полезно было бы поработать на свежем воздухе.
Отец Дмитрий, постепенно время нашей передачи подходит к концу, но мы еще успеем ответить на один звонок. Звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Вот такой вот вопрос. Есть выражение «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот стоит ли привлекать внимание к своему доброму деланию, или же тихо, смиренно продолжать, но не ждать внимания и не ждать, что вокруг тебя начнут спасаться эти тысячи.
Спаси Господи. Очень мудрый вопрос. Вы процитировали слова преподобного Серафима. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя...» Когда стяжешь дух мира, спасутся тысячи. Именно видя и чувствуя мирный дух, люди начнут спасаться без каких-то наших специальных к этому усилий. Сам мирный дух и благодать, собственно, благодать Божия, она в мирном сердце почивает. Не напрасно псалмопевец Давид говорит, в мире место Его, место Божие там, где мир. И, собственно, там, где Господь пребывает, там мир. И вот там, где мирное сердце, благодать Божия сама и дает извещение душам окружающих людей. Человек добродетельный, он своим примером извещает души других людей, и они начинают ему подражать. Не всегда сразу это будет. И это не значит, что вот увидели добрый пример, и прямо на следующий день все стали исправляться. Но вот семя доброго примера, оно принесет свои всходы, может быть, через какое-то время, но обязательно принесет.
Нужно терпение обязательно. Да. Лет. Отец Дмитрий, время передачи нашей подошло к концу, к сожалению. Благословите наших телезрителей.
Денис, я хотел вас поблагодарить за замечательные, мудрые вопросы и подарить вам такую книжечку преподобного Паисия Святогорца, маленького формата, очень назидательная, потому что мы же не имеем права хорошую книгу рекламировать, а подарить имеем право в надежде, что и наши дорогие телезрители также будут приобретать хорошие книги и дарить друг другу.
Благодарю
вас. Благодарю вас за мудрые вопросы. А всем вам помощи Божией, дорогие друзья, и с наступающим праздником святых благоверных князей Петра и Февронии, с днем семьи, любви и верности.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери Седло Ахтырка, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, кандидат богословия, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.